Глава 7. Зодиак. Суббота, 18 октября 1969 года. Капитан Марти Ли сформировал для расследования дела Зодиака группу из 10 человек и настроился на долгую и изнурительную работу. Он понял, что следует проконсультироваться с астрологами, запланировал встречу с администрацией Напа и Вальяха. Опасаясь дальнейших нападений, Ли инициировал выпуск циркуляра для сотрудников школы водителей. Он понимал, что Зодиак достаточно хорошо знает район Президио, в том числе и то, что после 10 вечера автомобильное движение здесь практически отсутствует. Выступая перед прессой, Ли не преминул нанести удар по самолюбию преступника, назвав того лжецом. Он хвастливо заявляет, что якобы оставался на местности, которую мы обыскивали, но это ложь. Мы использовали мощные прожекторы, 7 полицейских собак и множество людей обыскивали каждый куст, каждое дерево. От собаки не скрылась бы даже мышь. То, что он не упомянул о собаках и прожекторах, показывает, что преступника попросту не было поблизости. В управлении полиции посыпались звонки от взволнованных граждан, сообщающих о множестве потенциальных зодиаков, противных соседей, нахальных сослуживцев бывших мужей. Ли утроил число сотрудников, обслуживающих телефоны. Вальех, капитан полиции Уэйд Берт, ведущий дело Зодиака с июля, выработал свою позицию, которую изложил следующим образом. Надеюсь, он окажется таким гением, что высунется слишком далеко и влипнет. Кстати, совершенно не обязательно, что преступник местный. После войны отсюда уехали тысячи жителей, хорошо изучивших местность. Здешние уголки свиданий Зодиак хорошо знает. Тем более, что все они находятся приблизительно в одном районе. Некоторые считают, что он живет где-то здесь, работает в Сан-Франциско. Здесь в выходные убьет, а на неделе с работы письма отправляет. Не думаю, что это так, вряд ли такой человек способен регулярно посещать службу. Слишком он далеко зашел для этого. Психиатр администрации штата в округе Напа, доктор Леонти Томпсон, сказал журналистам, что при некоторых психических расстройствах акт убийства равнозначен отрицанию своей беспомощности. Психоз постепенно размывает мыслящую личность. Собственное «я» больного. Он рьяно хватается за какое-то дело, а потом снова впадает в прострацию. Шизофреники параноидального типа обычно очень осторожны в общении с окружающими. Они могут действовать в реальном мире, в то же время представляя его себе совершенно иначе. Помощник шерифа округа Напа, Том Джонсон, не испытывал недостатка в следах, которые никуда не вели, и версиях, которые ни во что нужные не выливались. Еще ни на одного преступника мы не затрачивали столько усилий. В воздухе витало опасение, что Зодиак снова нанесет смертельный удар. И сделает это очень скоро. В воскресенье, 19 октября 1969 года. Генеральный прокурор штата Томас Линч издал обращение к Зодиаку с предложением сдаться. Одновременно он созвал совещание представителей разных ветвей правоохранительной системы для обмена мнениями и выработки единой линии поимки преступника. «Мы обеспечим вам необходимую правовую и иную поддержку», — говорилось в обращении. «Очевидно, вы индивидуум с развитым интеллектом и должны понимать, что рано или поздно окажетесь за решеткой. Так пусть лучше это произойдет без дальнейшего кровопролития». Это обращение осталось без ответа. Экзаменер тоже обратился к убийце. В воскресном выпуске в самом верху первой полосы можно было прочитать: «От вашей руки уже погибло 5 человек. Довольно убийств. Полиция считает вас человеком с развитым интеллектом. Если это так, прислушайтесь к голосу разума. Вас выслеживают в нашем штате и по всей стране. Вы одиночка в этом мире. Ни с кем не можете поделиться, никто вам не поможет. Вы не меньшая жертва своих преступлений, чем те, у кого вы отняли жизнь. Вы не можете пройти по улице как свободный человек. Нигде вы не ощущаете себя в безопасности. Вне всякого сомнения, вас рано или поздно поймают. Ваша жизнь – жизнь преследуемого животного. Но вы можете помочь себе. Мы призываем вас сдаться экзаменеру. Мы честно заявляем, что не обещаем вам защиту и не ощущаем к вам симпатии. Но мы гарантируем вам справедливое расследование, медицинскую помощь и правовую поддержку. И еще мы обещаем рассказать читателям вашу историю. почему вы стали убийцей, чем вас обидела жизнь. Звоните в любое время. Телефон 415-781-24-24. Звонок оплачен. Ваш звонок не будет отслеживаться. Зодиак не только не отозвался на этот призыв, он перестал писать в экзаменер. Очевидно, предложение газеты пришлось ему не по вкусу. Понедельник, 20 октября 1969 года. Через 9 дней после убийства Пола Стайна в холле юстиции состоялось совещание по делу Зодиака. Присутствовали Армстронг и Тоски, представители шерифов и полицейских управлений Напы, Солона, Бениши, Вальеха, Сан-Матео, Мартина. Прислали своих сотрудников ФБР и морская разведка, бюро технической экспертизы. Прокурор Линч еще не вернулся из Колорадо с совещания прокурора Западных Штатов. Его представлял заместитель, Арло Смит. Посреди помещения стояла большая черная доска, на которой мелом изобразили перечеркнутую крестом окружность, эмблему Зодиака. К доске один за другим подходили следователи. Чертили схемы мест злодеяния Зодиака, воссоздавали ход событий. 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет, из которого Зодиак убил Стайна, оказался оружием редким. За 3 года в районе бухты Сан-Франциско торговцы оружием продали лишь 143 экземпляра оружия такого рода. Тоски считал, что это Браунинг новой модели. Все говорило о том, что это не тот пистолет, который Зодиак использовал ранее. До письма в Chronicle Тоски расследовал убийство Стайна как банальный случай нападения на таксиста. Возможно, преступник на это и рассчитывал, чтобы выиграть время. Вдруг все это часть какого-то хитроумного плана. Убийство у водителя такси с целью ограбления относится к наиболее трудно раскрываемым преступлениям. Обычно злоумышленник загоняет такси в труднодоступные пустынные места и действует под покровом темноты. Убивает жертву чаще всего контактным выстрелом в голову. Выстрела никто не слышит, свидетели весьма редки. Внутри такси следов тоже почти не остается. Даже если преступник оставляет отпечатки на ручках дверцы, они, как правило, смазанные и к использованию непригодны. Иногда, правда, обнаруживаются четкие, прекрасно читаемые отпечатки, оставленные механиками гаража или предыдущими пассажирами. При ограблении торговой точки подозреваемый может оставить отпечатки пальцев, скажем, на бутылках или на банках, на кассе, из которой выгребает всю мелочь, до последнего пенни. На прилавке, а в такси Тоски безнадежно машет рукой. Когда расследуешь убийство в такси, молись, чтобы Бог послал тебе удачу. И, упершись горбом, работай, работай, работай. В Вальехо я упомянул о том, что в автомобиле были обнаружены отпечатки пальцев. В разговоре с детективом, сержантом Мулинексом, которому к тому времени передали дело Ферин. Значит, у них есть отпечатки. Поджал губы Мулинекс. Вопрос только в том, чьи. Мало ли, чьи лапы отпечатались в такси. Технические эксперты, обследовавшие автомобили, склонялись к мнению, что был произведен лишь один выстрел. Не было обнаружено ни пуль, ни гильз, ни пулевых отверстий. От босса и сослуживцев Стайна Тоски узнал, что выручку убитый держал в бумажнике, либо чаще всего в кармане. Жена Стайна сообщила, что когда ее муж покидал дом, у него было при себе 3-4 доллара. Обычно он держал плату за проезд, чаевые вместе, разделяя их перед сдачей выручки в конце смены. Капитан Ли пригласил на совещание лишь профессионалов. Никаких гадалок, психологов и астрологов. «Не сказал бы, что мы приблизились к решению вопроса», — заметил капитан по окончанию 3-часового заседания. Полиция отметила тот факт, что все убийства пришлись на выходные. Теперь им предстояло опросить торговцев оружием по всей Калифорнии, сравнить почерк и подписи на регистрационных документах с письмами Зодиака. В том году вошли в силу новые федеральные правила продажи и регистрации оружия, но еще совсем недавно многие иностранные модели можно было заказать по почте. В любом мужском журнале печатались такого рода объявления. Возможно, у Зодиака была привычка использовать оружие лишь однократно. Тем временем в Напе вооруженные охранники и добровольцы, свободные от занятий, учителя, водители и пожарные продолжали сопровождать школьные автобусы. Среда, 22 октября 1969 года. В 2 часа ночи у дежурного по Оклендскому полицейскому управлению зазвонил телефон. «Говорит Зодиак», — раздался в трубке мужской голос. «А я хочу, чтобы вы установили контакт с Эфли Бейли. А если не сможете с Бейли, то я согласен на Мэлла Бейли. Я хочу, чтобы один из них появился в ток-шоу на 7-м канале. Я еще выйду на контакт. По телефону». Люди, которых упомянул звонивший, оба были преуспевающими адвокатами. Седоволосый Мелвин Бейли носил прозвище «Король уловок» и «Серебряный язычок». Он просто купался в славе, и дела его шли лучше некуда. Дежурный сразу дал знать о звонке капитану Ли. Тот связался с Тоски Армстронгом. Не прошло и 2 часов, как Ли уже прибыл в пентхаус Белли на Монтгомери-стрит, 12:28, и поднял его с постели. Узнав, в чем дело, адвокат немедленно согласился. Договорились с ведущим шоу Джимом Данбаром на то же утро. Телезрители обычно вольны звонить в студию и обсуждать темы дня. Но на этот раз решено было просить их оставить линию свободной, чтобы не мешать убийце. Обычно 2-часовое шоу начиналось в 7 утра. Но в это утро его запустили в эфир на 30 минут раньше. Белли и Данбар сидели перед камерами, между рекламными роликами беседовали друг с другом и ждали. «Вместе с тысячами людей я смотрел в то утро на экран телевизора. Неужели мне суждено услышать, наконец, голос Зодиака?» В 8:10 телефон зазвонил. Это произошло во время рекламной паузы. Звонивший почти немедленно повесил трубку. Голос у него был неуверенный и дрожащий. Следующий звонок раздался в 7:20. Диалог воспроизвожу дословно. Белли эмоционально в своей адвокатской манере попросил звонившего для удобства общения называться каким-нибудь иным, не столь пугающим именем. «Сэм», — донесся из трубки молодой голос. «Когда и где мы можем встретиться?» — спросил Белли. «Встретиться можно на крыше отеля «Фермонт», — ответил Сэм. Пауза. «Без свидетелей, иначе я спрыгну». Сэм прервал связь, затем позвонил снова. Обрывочный диалог продолжался в общей сложности более 2 часов. 12 из 35 звонков выпустили в эфир. Самый продолжительный фрагмент беседы длился 9 минут. «Как вы считаете, вам нужна медицинская помощь?» – спросил Белли. «Да, медицинская, но не психиатрическая». «У вас проблемы со здоровьем?» «Да, очень болит голова». «У меня тоже были головные боли, но один хиропрактик снял их неделю назад. Думаю, что смогу вам помочь. Вам не надо больше никому обращаться. Я все улажу». Сэм снова прервал связь, возможно, опасаясь, что полиция выследит, откуда он звонит. Ли, наблюдавший шоу из своего кабинета, сказал: «Мы не пытаемся определить место звонка. Процесс этот сложен и при кратковременных звонках неэффективен». Когда Сэм в 9:25 снова вышел на связь, Белли спросил, в чем его проблемы. «Я не хочу в газовую камеру, у меня головные боли, когда я убиваю, они проходят». «В газовую камеру в США никого не отправляли вот уж сколько лет», — успокоил его адвокат. «Вы ведь хотите жить, так?» «Вот и отлично. Как давно у вас болит голова?» «С тех пор, как я убил ребенка». «Вы помните свое детство?» «Да». «У вас случаются провалы сознания?» «Да». «Припадки?» «Нет, только головные боли». «Аспирин принимаете?» «Да». «И помогает?» «Нет». «Вы пытались дозвониться до нас, когда здесь присутствовал мистер Бейли?» — спросил Данбар. 2-3 недели назад. «Да». «Почему вы хотели говорить с Бейли? Когда вы приняли решение поговорить со мной?» — вмешался адвокат. «Я боюсь боли», — сказал Сэм. «Никто не сделает вам больно, если вы доверитесь мне», — заверил Белли. «И газовая камера вам не угрожает», — добавил Данбар. «Я не думаю, что присяжные будут требовать высшей меры. Мы можем спросить у окружного прокурора». «Хотите, я сделаю это, Сэм? Хотите, я переговорю с окружным прокурором?» — напирал Белли. В ответ раздался слабый стон. «Что случилось?» «Я ничего не говорил. Просто у меня опять голова заболела», — слабым голосом сказал Сэм. «Судя по голосу, у вас мучительные боли», — участливо заметил Белли. «Голос совсем глухой». «Голова... голова раскалывается, я болен». Слабый вскрик. Пауза. «Я убью их. Я убью всю эту мелкоту». И на этом связь прервалась. Когда Сэм позвонил снова, Белли беседовал с ним уже по другой линии, вне телеэкрана. «Хотите, я буду вашим адвокатом?» — Я чувствую в вас доброе начало. Вы хотите мне что-нибудь сказать? Ничего. У вас нет ощущения, что вы сейчас потеряете сознание? Чего бы вы от нас хотели?
Я так одинок.
Мы можем обеспечить вас лекарствами. Вы же хотите избавиться от этих проклятых болей? Белли пообещал, что попытается добиться от окружного прокурора Джона Джей Фердена заверений, что Зодиак в случае осуждения не будет направлен в газовую камеру. Вместо Фермонта он предложил в качестве места встречи лестницу перед входом в старую церковь Святой Марии в Чайнатауне. Но Сэм назначил адвокату свидание около магазина перед лавкой дешевых товаров на Мишн-стрит 6727. Они договорились встретиться в то же утро в 10:30. «Будьте осторожны», — напутствовал преступника Белли. «Хорошо», — пообещал Сэм. Это, наверное, была наименее тайная из всех тайных встреч. За Белли следила полиция, за полицией увязались сотрудники радио и телевидения, всевозможные репортеры и фотографы. Данбар скептически отнесся к этому цирку и навстречу не поехал. Как и затеявший все это Зодиак, или тот, кто им представился. Напрасно прождав 45 минут, Белли отправился домой. Досыпать. Сэм не сказал ничего, что вывело бы полицию на его след. Ничто из сказанного им не подтверждало также, что он и есть подлинный Зодиак. Голос его, записанный на пленку, во всяком случае остался в архивах 7 канала. Оклендский полицейский, принявший звонок в 2 часа ночи, склонялся к мнению, что говорил с подлинным Зодиаком. Он заявил, что голос человека, звонившего на телевидение, отличается от услышанного им по телефону. Тем временем в крохотной студии 7 канала собрали троих из 4 свидетелей, слышавших Зодиака. Полицейские из Напы, Дэвил Слейд, телефонист-оператор из Вальеха Нэнси Словер и Брайан Хартнелл почти час вслушивались в снова и снова прокручиваемую пленку. Наконец наступило молчание. Первым заговорил Брайан. Голос этот, по моему мнению, выше и моложе, чем у Зодиака. Остальные с ним согласились. «Уж больно молодой», — высказался Слейд. «Я не слишком в себе уверен. Какой-то у этого парня голос жалкий и... патетический». «У Зодиака не было подобных интонаций», — добавила Нэнси Словер. «Очевидно, кто-то воспользовался возможностью позвонить по выделенной линии Зодиака. Как саркастически заметил один из копов, передачу Данбара можно было окрестить сына Зодиака. Мы не имеем представления о личности преступника». Так что вполне могли сегодня беседовать с кем угодно, в том числе и с каким-нибудь дурачком. Подытожил другой детектив. Как вскоре выяснилось, так оно и было. Полиция установила, что звонки были сделаны из психиатрической лечебницы в Напе. Звонивший оказался одним из ее пациентов. Представители телекомпании Крон ТВ ближе к вечеру позвонили в пресс-центр холла юстиции, чтобы уточнить, правда ли, что Зодиак уже захвачен полицией. Но пока эта информация содержится в тайне. До окончательного установления личности преступника. Разумеется, все это оказалось лишь слухами, вызвавшими, однако, значительный резонанс. Примерно в то же время в редакции Chronicle раздались звонки от читателей, заметивших развитие темы Зодиака в колонке комиксов Дик Трейси. 17 августа, вскоре после того, как убийца взял себе псевдоним Зодиак, персонажами газетных комиксов стала одновременно банда астрологических убийц. Ее возглавлял хрестоматийный мерзавец по имени Скорпион. Жертвой банды пал журналист-астролог. Его утопили. На запонках жертвы Трейси обнаружил астрологический символ Скорпиона, а на рубахе гороскоп. Напрашивалась интересная параллель между этими выдуманными зодиакальными убийцами и реальным Зодиаком. Старший аналитик Бюро криминальной экспертизы Эрл Бауэр заметил: «Мы этим еще не занимались. Но можно проверить. Вреда не будет, это одна из так называемых сопутствующих тем, неизбежно встречаемых при любом расследовании». Как выяснилось, Дик Трейси возник за несколько недель до публикации и прошел обычные процедуры редактуры, корректуры, согласования технологической подготовки. Он появился в печати уже после того, как убийца выбрал себе имя и никак не мог оказать на него влияние. Если, конечно, Зодиак не был связан с газетой. Понедельник, 10 ноября 1969 года. Армстронгу и Тоски сообщили о том, что в Chronicle получены еще 2 почтовых отправления Зодиака. Оба пришли из Сан-Франциско. Чтобы не выдать свой почерк, убийца продолжал писать мелкими печатными буковками. В подлинности послания сомневаться не приходилось. К письму прилагался еще один лоскуток бело-серой рубашки Стайна. Как и раньше, на конвертах написан адрес «Chronicle». Имеется пометка «Срочно редактору». Послание отправлено в субботу, 8 ноября, и в воскресенье, 9. В этих двух письмах Зодиак похвалялся еще двумя убийствами. Итого получалось 7, тогда как полиции пока было известно всего лишь о 5. В районе бухты Сан-Франциско в последнее время не были раскрыты лишь 2 убийства, оба с помощью ножа. 3 августа две одноклассницы отправились на прогулку в холмистую местность долины Аламеда, что на юге Сан-Хосе. 14-летняя Дебора Гей Ферланг и 15-летняя Кэти Снузи прикрепили свои велосипеды к забору у подножия холма и поднялись к вершине, с которой открывалась панорама местности, в том числе и вид на родительские дома. В 6 вечера, обеспокоенный отсутствием дочери, отец Дебора отправился на поиски подруг. Добравшись до места, он встревожился при виде множества полицейских, а также их машин и мотоциклов. Охваченный ужасом, мистер Ферланг подбежал ближе и увидел тела девочек. Обе были полностью одеты, пропала лишь одна сандалия. Да и та позже обнаружилась поблизости. Предположительно, школьницу убили где-то в другом месте, потому что отсутствовали следы борьбы и кровь. В сгущающихся сумерках обнаружили отпечатки обуви, приступили к снятию слепков. Доктор Джон Хозер, главный судебно-медицинский эксперт и коронер округа Санта-Клара, никогда за всю свою карьеру не видел такого количества колотых ран. Знаете, я уже долгое время занимаюсь судебной медициной. Иной раз даже опасаюсь, что зачерствел. Но когда увидел этих несчастных девочек, поверьте, я ужаснулся. Нацисты Второй мировой войны просто дети по сравнению с этим преступником. На телах погибших обнаружили более 300 ран, нанесенных узким клинком, все выше пояса. Тоски вспомнил фразу из письма убийцы. «Школьники – неплохие цели». Местное население бурно отреагировало на убийство. 475 вооруженных родителей пустились прочесывать окрестности в автомобилях, отмеченных белыми флажками. Под подозрение попал некий тощий длинный подросток, живший неподалеку и поэтому сумевший так быстро исчезнуть с места преступления. Чтобы поймать убийцу, потребовалось почти 2 года. Ни о каких других нераскрытых убийствах Тоски известно не было, кроме гибели грудного младенца, которого, как подозревали, загрызли собаки. Итак, сначала исследовали послание Зодиака от 8 ноября. Как обычно, на конверте было больше марок, чем нужно, но они оказались наклеены не вверх ногами и не боком, а как положено. В конверте обнаружилась юмористическая открытка, выпущенная фирмой «Незабудка», американские поздравительные открытки. На лицевой стороне рисунок перьевой авторучки, подвешенной для просушки. С авторучки капает вода, а рисунок сопровождается надписью «Извини, не мог написать, как раз выстирал авторучку». На обратной стороне в лихорадочной маниакальной манере нацарапано «И ей ничего не сделаешь». Очередное послание убийцы гласило: «К вам обращается Зодиак. Я думаю, вас надо повеселить перед тем, как вы получите плохие новости. У вас давно не было новостей. Постскриптум. Можете напечатать эту новую шифровку на первой странице. Мне ужасно одиноко, когда на меня не обращают внимания. Так одиноко, что я могу что-то сделать». Внизу перечислены 5 месяцев. Декабрь, июль, август, сентябрь, октябрь. Таким образом, Зодиак брал на себя ответственность за убийство в августе. В этом месяце нераскрытым числилось лишь убийство Снузи и Ферлонг. Принялись проверять магазины, торгующие поздравительными открытками, надеясь, что продавец вспомнит покупателя. В Сан-Франциско открытки продавали более чем в 50 мест, и их проверкой занялись 10 инспекторов. К открытке Зодиак приложил шифровку из 340 символов, разделенных на 20 строк. Завершалось послание его фирменным символом, перечеркнутым кругом. Тоски послал копии шифровки в АНБ и ЦРУ. АНБ констатировала, что кодограмма содержит какое-то сообщение. Армстронг и Тоски надеялись, что публикация шифровки в Chronicle вызовет новый взрыв энтузиазма среди любителей кодов. «Это вопрос терпения. Здесь можно действовать лишь методом проб и ошибок», — высказался один из криптографов. «Только так раскрываются коды. В Массачусетском университете криптограмму пропустили через компьютер, но расшифровать не смогли. Экзаменер опубликовал адресованную Зодиаку встречную шифровку, составленную доктором Маршем из Ассоциации криптографов. Марш не верил, что убийца раскроет в шифровке свое имя, как он утверждал. Если процитировать Эдгара По, любой шифр созданный одним человеком, может быть разгадан другим человеком», сказал он в редакции «Экзаменера». Доктор Марш составил для Зодиака послание, руководствуясь его собственным кодом, и предложил тому сообщить в кодограмме свое имя. В шифровке Марша сообщался номер телефона, по которому мог позвонить убийца. В седьмом письме от 9 ноября Зодиак разразился филиппикой в адрес полиции. Тоск и Армстронг углубились в чтение, обсуждая и делая пометки. Полный текст письма ранее не публиковался. Вот оно. «К вам обращается Зодиак. До конца октября я убил 7 человек. Полиция меня злит своим враньем, поэтому я изменю способ сбора рабов. Я больше никому не буду объявлять, когда и кого я убью. Все будут думать, что это обычное ограбление, убийство по злости и случайное убийство. Полиция меня не поймает, потому что я им не по зубам. Первое. Я выгляжу, как они описали, только когда я делаю свое дело. В остальное время я выгляжу совсем иначе. Я не расскажу, как маскируюсь, когда убиваю. Второе. Я до сих пор не оставлял отпечатков пальцев. Полиция врет, будто я покрываю пальцы прозрачной пленкой. Два слоя авиационного клея на кончиках пальцев. Совсем незаметно и очень эффективно. Третье. Орудие убийства я купил по почте до того, как запрет вошел в силу. В 1968 году федеральным законом была запрещена продажа оружия и боеприпасов по почте, а также продажа жителям других штатов, ранее судимым гражданам и лицам, состоящим на психиатрическом учете. Примечание автора. Возвращаемся к письму. Кроме одного раза, когда я купил в другом штате. Так что вы видите, полиции не с чем меня искать. Если вам интересно, почему я вытирал такси, я оставлял ложные следы полиции, чтобы побегали по городу синие свиньи. Мне нравится издеваться над синими свиньями. Эй, синие свиньи, я был в парке, вы использовали пожарные машины, заглушить шум своих свинячих машин. Собаки до меня на два квартала не добегали, и они были к западу, а там было две парковки, в 10 минутах езды. И потом мотоциклы прошли примерно в 150 футов от меня, с юга на северо-запад. Постскриптум. Два копа появились около 3 минут, как я ушел от такси. Я шел с холма к парку, когда они подъехали, и один мне крикнул и спросил, не видел ли я что-то подозрительное и странное в последние 5 или 10 минут. И я сказал, да, мужчина бежал с пистолетом. И придурки копа свернули за угол, как я показал, и я исчез в парке за полтора квартала и больше не появлялся. Эй, свиньи, нравится, когда вас носом ткнут, где вы нагадили? Если вы, копы, думаете, что я думаю взорвать автобус, так как я вам написал, то вам надо сделать дырки в головах. Взять один мешок удобрения, аммиачной селитры, и один галлон керосина и пару мешков гравия сверху и бабахнуть и все, что рядом, в порошок. Адская машина уже готова. Я вам послал бы чертежи, но вы, гады, выследите меня по ним. Я поэтому опишу мой шедевр. Самое хорошее, что все части можно купить свободно, без всяких вопросов. Один батарейный таймер. На год хватит. Один фотоэлектрический выключатель. Две медные плоские пружины. Два 6-вольтовых автоаккумуляторов. Одна лампочка для карманного фонарика и один рефлектор. Одно зеркало. Две 18-дюймовых картонных трубки внутри и снаружи, зачерненных гуталином. На 5-й странице убийца набросал диаграмму функционирования бомбы. Она должна была срабатывать на автобус, но пропускать более низкие легковые автомобили. Система проверена и отлажена на опыте, чего вы не знаете? Это установлена она или еще лежит в моем подвале для будущего использования? Если у Зодиака действительно имелся подвал, значит он жил в отдельном доме. Отнюдь не все дома в районе бухты оборудованы подвалами. Вряд ли у вас хватит народу обыскивать все дороги, чтобы этому помешать и менять маршруты автобусов и расписание, потому что бомбу можно адаптировать к новым условиям. Развлекайтесь. Кстати, не пытайтесь меня надуть. Хуже будет. Внизу Зодиак изобразил свой перечеркнутый круг, в левой половине которого по часовой стрелке бежали 5 иксов. Было то символическое изображение будущих убийств или схема его места пребывания. Полиция предположила, что рисунок может представлять даты 7 его предыдущих убийств. Заканчивалось письмо следующим образом. Постскриптум. Не забудьте напечатать. Часть я отметил на странице 3. Об остановке полиции. Или я сделаю свое дело. Чтобы доказать, что я Зодиак, спросите Вальеха, копа, об электрическом фонарике на стволе, когда я начал собирать себе рабов. Тоски отложил письмо и позвонил военным саперам, чтобы узнать, можно ли в домашних условиях собрать устройство Руби Гольдберга. «Конечно», – не раздумывая ответил военный эксперт. Шеф полиции издал особый приказ членам группы, расследующей дело Зодиака, хранить в секрете детали, касающиеся бомбы. «Кроникл» – в следуя указаниям полиции, не опубликовала об этом ни строчки. Угроза взрывов школьных автобусов стала реальной, как никогда. Вторник, 11 ноября 1969 года. Официально следствие исключало возможность участия Зодиака в августовском убийстве девочек в Сан-Хосе. Предполагалось, что завышенное самомнение преступника заставило его приписать себе это злодеяние. Пресса подает Зодиака как маньяка сумасшедшего, размышлял капитан Ли. Что ж, скорее всего, так оно и есть. Возможно, он даже состоит на учете у психиатра. Скрывается он умело. Не верится мне, что этот тип работает руками. Скорее всего, какой-нибудь конторский клерк. Криптограммы – произведение искусства. Так или иначе, мне кажется, что он все еще где-то здесь, в районе бухты Сан-Франциско. Суббота, 27 декабря 1969 года. Мелвин Белли улетел в Мюнхен на конференцию военных юристов. Поэтому его экономка отправляла всю домашнюю почту хозяина в контору, где ее просматривал и обрабатывал секретарь. Одно из писем, отправленное 20 декабря, задержалось из-за рождественского поздравительного бума. Отправитель определился однозначно. Без всяких сомнений, внутри белого конверта размером 4 на 7 дюймов оказался аккуратно сложенный лоскут окровавленной рубашки Пола Стайна. Буквы в тексте этого письма оказались мельче, чем в предыдущих. Как и остальные, оно содержало грамматические ошибки. Один из сотрудников Белли полетел в Мюнхен, чтобы доставить ему ксерокопию письма. Конверт и лоскут. В конверт отправитель также вложил и открытку с пожеланием веселого Рождества и Нового года. В восьмом письме Зодиак написал: «Дорогой Мелвин, к вам обращается Зодиак. Я желаю вам счастливого Рождества. Я хочу попросить вас об одной вещи. Пожалуйста, помогите мне. Я не могу добиться помощи из-за этого дела во мне. Мне крайне трудно контролировать это. Я боюсь, что снова потеряю контроль и добавлю девятую и, возможно, десятую жертву. Пожалуйста, помогите мне, я тону. Пока дети вне опасности от бомбы, потому что она такая большая и копать трудно. И монтаж требует много кропотливой работы, чтобы все наладить. Но я так долго...» Далее идет слово «полный», оно перечеркнуто. «Держался от девятой. Я могу потерять полный весь контроль за собой и взорвать бомбу. Пожалуйста, помогите мне. Я не могу держаться дольше». Зодиак сообщал таким образом, что восьмая жертва погибла уже после того, как были отправлены письма 8-9 ноября. Полиции было известно лишь о двух возможных жертвах – Эллен Дэвис и Леоне Ларел Робертс. Первая бесследно исчезла 1 декабря 1969 года, в понедельник. Вторая пропала в среду, 10 декабря 1969 года, в 6 часов вечера. Обнаженное тело 16-летней девушки обнаружили 28 декабря, лежащим у дороги на набережной возле лагуны Болинос. Как удалось установить, смерть наступила не ранее 20 декабря. Из одежды Леоны Робертс ничего не нашли. Следов сексуального насилия также не было. Однако обнаружили ее у воды, что характерно для Зодиака. Убийца похитил ключи от Volkswagen девушки. Возникла еще одна гипотеза. Поздравляя с Рождеством, Зодиак использовал оборот «A Happy Christmas», чаще используемый в Британии и Канаде, чем в США. Детей в письме он обозначил как «kiddies», еще одно обиходное словцо, употребляемое в Великобритании и Австралии. Неужели Зодиак выходец из Англии? Белли выразил желание встретиться с убийцей в любое время и в любом месте. Он поместил в Chronicle обращение к Зодиаку. «Вы просите у меня помощи, я обещаю, что сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам. Если вы хотите встретиться со мной наедине, я прибуду один. Если вы хотите, чтобы я привез с собой священника, психиатра или репортера, я сделаю это. Я выполню все ваши инструкции. Вы пишете, что теряете над собой контроль и можете совершить еще одно убийство. Не нужно, не усугубляйте ситуацию. Позвольте мне вам помочь». Репортерам Белли заявил: «Мне кажется, Зодиак хочет прекратить убийство. Я внимательно изучил его письмо и чувствую, что когда он писал его, то рационально и спокойно взвешивал перспективы, обдумывал будущее. Убийца понимает, что в конце концов его задержат, и опасается, что без должной правовой поддержки его осудят на смерть в газовой камере. Поэтому он и призывает ему помочь. Почему он обратился ко мне? Потому что не хочет в газовую камеру». Затем адвокат рассказал журналистам, что какой-то человек, называющий себя Зодиаком, во время его отсутствия постоянно названивает мистеру Белли по телефону и настолько подружился с его экономкой, что он не удивится, если, придя домой, застанет его сидящим с ней в гостиной. Свою пресс-конференцию мистер Беркли закончил следующим заявлением: «Думаю, мы можем для него что-то сделать. Так мы сможем спасти не одну жизнь, включая его собственную. Однако убийца не откликнулся на призыв Белли. Прошли месяцы, прежде чем он написал ему снова. Глава 8. Джозеф де Луис. Воскресенье 4 января 1970 года. Чикагский медиум Джозеф де Луис объявил, что вот уже около месяца поддерживает экстрасенсорный контакт с зодиаком. Он ощущает возбуждение убийцы и желание того сдаться полиции, если ему гарантируют безопасность. Более того, перед медиумом вырисовывался внутренний мир зодиака. Де Луис прославился 2 года назад, когда он предсказал, что семью Кеннеди вскоре постигнет несчастье, которое будет связано с водой. Через 2 месяца после этого прогноза автомобиль сенатора Эдварда Кеннеди нырнул с Массачусетского моста в канал у Чапаквидика, и секретарь сенатора Мэри Джо Копенчи погибла под водой. 43-летний мистик, подтянутый, стройный, серьезный, этакого демонического обличья, работал в Чикаго управляющим фирмой по производству парикмахерского оборудования. Он вырос в чикагских предместьях, в семье итальянских эмигрантов. Еще у себя на родине, будучи 4 лет от роду, мальчик видел события дней грядущих. 25 ноября 1967 года де Луис предсказал крупную катастрофу на мосту, и 15 декабря рухнул Сильвербридж. Мост через реку Огайо в Пойнт-Плезент, штат Западная Виргиния. Погибло 46 человек. За 3,5 месяца до ареста убийц в Шарон-Тейт он описал убежище одного из преступников и внешность 2 других, а также назвал общее число участников преступления. В сентябре 1969 года чикагский медиум за месяц предсказал авиакатастрофу над Индианаполисом и назвал время трагедии – 3:30. Катастрофа произошла в 3:31. Пророк-детализатор де Луис дал эксклюзивное интервью Баду Крессену, корреспонденту Вальеха Таймс Геральд, и поведал о том, что он разглядел с расстояния в 2000 миль. «Я снова и снова слышу слово «Беркли», — сказал по телефону де Луис. «Не вижу, что преступник уроженец Вальеха или живет там. У меня впечатление, что он из Беркли или недавно там жил. Чувствую его нервную напряженность. Зодиаку не нравится водить машину, он предпочитает ходить пешком. Не знаю почему, но чувствую, что он запутался, и ему можно помочь. У преступника есть маленькая коробочка, в которой он хранит определенные вещи. Когда он смотрит на эти предметы и перебирает их, в голове у него созревают ужасные замыслы. Я чувствую, что он должен от них освободиться, для того, чтобы внутренне преобразиться». У зодиака не было наставника, он не испытывал отцовского влияния. Детство этот человек провел в исправительной школе. В 13 лет его обвинили в чем-то. Но я не вижу, чтобы он действительно в чем-либо был виновен. Это изменило его полностью. Образы, связанные с зодиаком, почти месяц воздействовали на сознание медиума, сливаясь и изменяясь. Вырисовывал следующая внешность преступника. Мужчина лет 28, рост приблизительно 5 футов 8 дюймов. Вес от 135 до 145 фунтов. Вид слегка изможденный. Волосы темные и шелковистые. Обычно убийца зачесывает их назад, но при подготовке к преступлению меняет прическу. Не думаю, что зодиак носит очки. Он слишком тщеславен и не носил бы их, даже если бы в них нуждался. Он использует очки лишь для маскировки. Чикагский провидец определил также, что зодиак принимает наркотики, что привело к необратимым изменениям головного мозга и развитию мании преследования. Наркотики поддерживают его в приподнятом состоянии, но перед убийством на озере Бриеса зодиак принимал депрессанты. «Он излучает энергетику», — сказал де Луис. «Мы можем установить с ним контакт. Надеюсь, что я смогу убедить преступника, что хочу ему помочь». Сначала де Луис собирался посетить чикагскую полицию, чтобы помочь составить портрет серийного убийцы. Зодиак представлялся ему скорпионом или водолеем, потому что передавал цифры 11-2 и 2-11, то есть 11 февраля и 2 ноября. Однако, поскольку у де Луиса сложилось впечатление, что убийца готов сдаться, он решил за свой счет съездить в Сан-Франциско и помочь зодиаку обрести душевный покой. Вторник, 20 января 1970 года. Де Луис прибыл в Сан-Франциско в 7 утра. Прилетевший из Голливуда представитель медиума на западном побережье встречал его в аэропорту. В 2 пополудни провидец прибыл в Вальеха, где отправился прямо в полицию. Ему показали место убийства Дженсона Фарадея, заметив, что это случилось уже достаточно давно. Однако де Луис ответил, что время не влияет на силу экстрасенсорного восприятия. Затем медиум прибыл в Напу, где ознакомился с деталями убийства на озере Бриеса. Новые ощущения выразились в образе лошадей и белой собаки. Одиночество Любовь к цветам и интенсивная ненависть к полиции. Вот чувства, которые испытывал зодиак. Возможно, предположил провидец, этот человек хотел устроиться на работу в полицию, но его не приняли, потому что он состоял на учете в психиатрической лечебнице. В сознании медиума вспыхнули слова «рот» и «филд». Появился маленький мостик в 9 милях к югу от города, но он не смог вплести новые образы в общую картину. «Я останусь до конца недели», — сказал он полицейским, — «но буду в Сан-Франциско. Почему-то я ощущаю опасность для себя, не могу объяснить, просто чувствую». В Сан-Франциско де Луиса не допустили к уликам по делу Стайна, так что новых впечатлений у медиума не появилось. Иногда прикосновение к вещи вызывает в сознании образы и имена, уверял он представителей закона. Это называется психометрия. Но на полицию эти доводы не произвели впечатления. Де Луис 3 дня убеждал убийцу сдаться, выступая по радио и телевидению. Но это не помогло.
И он вернулся в Чикаго.